Мы с вами сегодня продолжим разговор о Священном Писании. Если я правильно понимаю, прошлое занятие у вас проводил Константин, да? Который вам какие-то общие вещи успел рассказать. Значит, мы с вами встретимся, видимо, несколько раз, поэтому занятие у меня будет плавно перетекать из одного в второе. Сегодня мы с вами начнем с того, что немножко, может быть, вспомним о том, что говорил Константин, и, может быть, что вы знаете, ну и плюс к этому я, может быть, что-то добавлю к этому, о том, как правильно понимать Священное Писание. После этого затронем тему формирования канонов Священного Писания, апокрифы и так далее. И после этого перейдем к разбору ветхозаветной истории. И, в принципе, следующее занятие у нас будет посвящено разбору ветхозаветной истории. Понятно, да? Значит, насколько я знаю, Константин на прошлом занятии подробно с вами говорил о том, что такое богодухновенность, да? Приводил вам даже несколько вариантов понимания этого термина. Но на вопрос, собственно, как же правильно понимать Писание, как вот прочесть текст и правильно его понять, он все-таки ответил или нет?
Вариант понимания давал.
То есть он...
Контекст там...
Анагогический смысл, да, там, буквальный смысл, и так, аллегорический смысл. Вот про это про все рассказывал, да? Хорошо. Значит, как мы с вами прекрасно знаем, существует книга «Библия», потрясающая, замечательная, великая, величайшая книга, да, за всю историю человечества. И при этом существует достаточно много христианских конфессий, каждая из которых утверждает, что она обладает правильным пониманием. Да? Как же, собственно говоря, читать Библию с православной точки зрения, чтобы не ошибиться? Для этого существует несколько принципов, которые мы должны с вами соблюдать. Первый принцип – это нам необходимо с вами понимать, что Библия есть книга церкви. Что это значит? Собственно говоря, ну, значит то, что я сказал. Библия в церкви родилась. То есть церковь по отношению к Библии является первичной реальностью. Как, вообще говоря, происходило написание как Ветхого Завета, так и Нового Завета. Вначале существовала некоторая община, да? И в рамках этой общины рождался текст. Вот приходил апостол куда-нибудь, там, в какую-нибудь Галатию, да? Основывал там церковь, учил людей, да? Организовывал сообщество. В конце собирался уходить, брал самого талантливого из них, рукополагал в епископы и уходил. Да? И жил в каком-то другом месте. И вдруг до него доходят слухи о том, что в этой самой Галатии что-то там происходит не так. Да? И он берет и пишет туда письмо. О том, что вы, галаты, поступаете неправильно. Не так, как должно. Да? То есть авторитет вот этого письма восходит к апостолу Павлу и апеллирует к тем словам, которые он сказал в самом начале. Он им очень часто напоминает о том, что вот я вам говорил так-то, так-то, да? То есть Библия рождалась в церкви под церковные какие-то нужды. Собственно говоря, это такой, ну, как сказать, основной миссионерский посыл при толковании Библии, что когда мы с вами хотим прочесть текст и понять, что в нем, что он значит, мы должны опираться на то мнение, которое выражает церковь по поводу данного отрывка. Это ясно? Или нет? Никаких вопросов не возникает. Хорошо. Собственно, я даже сама-то церковь и приняла канон, да, то есть что относится к Библии, а что к Библии не относится. И поэтому, когда вот некоторые протестантские деноминации или, в принципе, люди, не относящиеся к христианству, никакой конкретной деноминации, начинают говорить о том, что вот мы Священному Писанию верим, доверяем и считаем его авторитетным, но при этом точку зрения церкви не признаем, это некоторым образом странно. Собственно говоря, Священное Писание, оно держится на авторитете самой церкви, по большому счету. Второй пункт, который нам необходимо с вами учитывать, это целостность восприятия текста. Библия, книга очень большая. В ней затрагивается достаточно много тем. Каждая тема затрагивается очень много раз. Поэтому для того, чтобы составить правильное понимание о том или ином вопросе, нам необходимо учитывать все те места, в которых этот вопрос затрагивается. Ну, например, в одном месте апостол, обращаясь к ученикам, говорит: непрестанно молитесь, да? А в другом месте сам Господь, обращаясь к своим ученикам, говорит о том, что когда молитесь, не будьте многословны. Как бы эти два места, они, ну, строго говоря, взаимоисключающие. Если мы не берем именно вот пример Иисусовой молитвы, да, которая очень немногословная, то, в принципе, они взаимоисключающие. Потому что в одном месте нужно молиться постоянно, говорит, да, и, соответственно, человек пока постоянно молится, он много всего скажет. С другой стороны, говорят о том, что много не надо говорить. Поэтому нам необходимо с вами учитывать все упоминания, так как вопрос молитвы – вопрос один из наиважнейших в жизни, в принципе, христианина. В разные моменты жизни раскрывается этот вопрос по-разному, и поэтому как раз в Библии упоминается очень много раз, и часто кажется, что говорится противоположные вещи. С этим тоже все ясно. Целостность. Это второй принцип. Третий принцип восприятия Священного Писания – это, запишите так, иерархия знаний. Как я уже говорил, в Библии говорится очень много о чем. Однако, о некоторых вопросах говорится подробно, полно и дается исчерпывающая информация. А по некоторым вопросам информация может быть, ну, весьма обрывчатая. И, скажем так, буквально касаться этого вопроса. Там упоминания могут быть. Что я имею в виду? По каким вопросам дается полноценная, так сказать, полная исчерпывающая информация? Это вопросы, касающиеся, в принципе, человеческого спасения. Вот аспекты человеческой природы, какова человеческая природа и как происходит спасение человека Богом, и как, в принципе, человек должен себя вести, чтобы поучаствовать в этом деле спасения своем собственном, эта информация в Библии дается очень полно и исчерпывающе. Но, например, есть в Библии, скажем, описание Бога, да? Есть? Или нет? Тишина. Никто Библию не читал, не знает, есть там описание Бога, нет там описания Бога. Есть?
Должно быть.
Должно быть. Хорошо. Как вы думаете, Бог в Библии описывается полностью, исчерпывающе или нет?
Может, исчерпывающе, потому что мы понять не можем. Насколько
правильно. Действительно, Бог с точки зрения православного мировоззрения абсолютно полностью непостижим. Поэтому он абсолютно полностью в Библии и не описывается. И из Библии полностью описать Бога, вывести его полное описание, вот он такой, 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 поступает так, так, так и никак иначе, мы не можем. Это очень важный вопрос. Потому что на самом деле у нас очень часто возникает соблазн так сделать. Нам кажется, что мы вот прочли книгу, да, даже целиком, несколько раз, с толкованиями, и теперь мы все знаем, например, о Боге полностью. А на самом деле нет, не знаем. Потому что он все равно остается для нас непостижимым, и потому что в этой книге описан он не полностью. Плюс к этому там есть еще и особенности языка, например, скажем, антропоморфизмы по отношению к Богу. Что такое антропоморфизмы? Кто-нибудь знает?
Происхождение? Нет. Применение человеческих качеств?
Да, применение человеческих качеств по отношению к Богу. Например, Бог пошел, да, Бог ходил в раю во время прохлады дня. Или, например, Бог раскаялся, да, или Бог передумал. Мы прекрасно с вами знаем, что передумать или раскаяться Бог не может. И ходить он тоже во время прохлады дня в раю не ходил, как Иоанн Златоуст пишет о том, что это безумие было бы приписать Богу наличие ног. Вот. То есть здесь получается, что даже какая-то вроде как и неверная информация. На самом деле она верна, просто это попытка приблизить нам, дать нам некоторое такое вот понимание сути происходящего. Потому что Бог ощущался в раю, да? Бог снизошел в рай. люди ощутили его присутствие. Или там Бог вот решил поступить иначе. Вот. Это тоже очень важный момент. Третье, что упоминается в Библии, это, скажем, окружающий нас мир. Упоминается или нет? Но дело в том, что Библия не ставит своей целью описание окружающего мира. И, собственно говоря, описание его, например, там, физического устройства, планетарного устройства, или, например, описание животного мира, да, то есть как он на самом деле существует, что, чему является родственником и так далее. Поэтому в Библии могут даваться, во-первых, дается информация очень краткая относительно окружающего нас мира, и, во-вторых, она может, не знаю, отличаться, например, от современных научных данных. Да, то есть, например, те же самые какие-то классификации животных, которые присутствуют в Ветхом Завете, они с современными никаких общих соприкосновений практически не имеют. Просто в силу того, что Библия не ставила это своей целью. Человек, когда там писал, Моисей или другой какой-то автор, он, ну, как сказать, исходил из своих представлений о природе здесь, а не, скажем, даже не из божественного откровения. Вот. Это третий пункт. Пункт «Иерархия знаний». Следующий пункт, о котором вы наверняка с Константином говорили, это исторический контекст. Говорили? Исторический контекст – понятие очень широкое. С одной стороны, мы должны с вами понимать вот, конкретную цель написания данной книги, да, то есть данного какого-то письма, например, да, там, послания, для того, чтобы правильно понять, что имеется в виду. С другой стороны, мы должны оценивать исторический контекст в целом. Вот в принципе, каково время, во время которой пишется Библия. Вот очень яркий пример – это, скажем, мнимая жестокость Ветхого Завета. Вы наверняка слышали точку зрения о том, что Ветхий Завет очень жестокий, и вообще Бог Ветхого Завета – это не Бог Нового Завета, не Христос. Слышали? Жестокий Ветхий Завет? Действительно жестокий, да, идет там израильский народ по пустыне, или даже не идет израильский народ, уже завоевал израильский народ землю обетованную, является Бог Саулу и первому царю и говорит, иди и захвати город, и весь город уничтожь, и все, что в городе, сожги, да. Саул идет, захватывает город, оставляет в живых там несколько пленников, захватывает кучу добычи, то есть, ну, совершает вроде как положительные с экономической точки зрения действия, да, и некоторым образом гуманные действия. Навстречу ему выходит пророк Самуил и говорит, за то, что ты сделал не так, Бог от тебя отвернется. И царство будет отдано другому царю. То есть, абсолютно жестокое, жестокое действие, правильно? Но мы должны с вами понимать, учитывать исторический контекст возникновения в целом всей этой книги. Времена тогда были в крайней степени жесткие, вот, и в крайней степени жестокие. И если мы посмотрим на историю Ветхого Завета, вообще на историю израильского народа на земле обетованной, мы увидим, что они все время подпадали под влияние тех народов, которых они захватывали, но не истребляли. Да? А эти народы были еще более жестокие, чем израильтяне. То есть вот в этой земле ханаанской, которую они завоевывали, вообще были не просто распространены человеческие жертвоприношения, а эти человеческие жертвоприношения были нормой жизни. Вот для постройки любого строения люди приносили в жертву маленького ребенка. Это было обычаи и традиции той земли. И чтобы оградить израильский народ от этого влияния, а это, в принципе, на самом деле, ну, как сказать, классическая схема не развития религии, а, как сказать, развития цивилизации, да, и религиозно-философской мысли, когда народ какой-то, молодой народ, оккупирует землю, а потом происходит постепенная ассимиляция этого народа, и этот народ перенимает традиции того народа, что жил на этой земле до него. Вот. Вот чтобы оградить израильский народ от этого влияния, Бог, собственно говоря, и дает такие очень жестокие, жестокие постановления. Или, например, когда мы читаем храм, который построил пророк, не пророк, а царь Соломон. Да? Читаем описание этого храма, и там описывается, там столько-то колонн, там колонны из таких-то материалов, там, он был такой богатый, такой огромный, там, такой длинный, такой высокий, такой широкий, да, там, ну, как помните, это величественное описание храма Соломона, помните или нет? Те, кто читал, вспомнят. Вот. Почему дается подобное описание? Потому что для человека той культуры, то есть, безусловно, у этого описания есть и аллегорический контекст, да, и аллегорическое толкование в том числе. Но автор его писал. Почему? Потому что он был человеком своей эпохи, и ему необходимо было показать. Наш Бог – самый великий Бог, и у него самый великий храм. Очень такая простая человеческая мысль. Да? Наша страна самая большая, у нас самый большой Кремль, предположим. Или там еще что-нибудь такое. Да? А там это в религиозном контексте. И, наконец, последнее, что необходимо нам учитывать для правильного понимания и толкования Священного Писания, это, собственно говоря, особенности языка. Мы с вами прекрасно знаем, что Библия писалась не на русском языке, по большому секрету, даже не на церковнославянском. Вот. А на совсем других. На каких, кстати говоря? На каких языках писалась Библия? Какие языки Библии? Кто-нибудь знает? Арамейский, безусловно. Это такой распространенный диалект. Диалект во времена Христа. Древнееврейский, правильно, который во времена Христа уже был, как для нас, церковнославянский. Вот, и его мало кто понимал, поэтому специально даются переводы, когда Христос говорит на древнееврейском. И третий? Древнегреческий. Древнегреческий язык. Евангелия писались, многие Евангелия и послания писались на нем. Переводы Библии, они точно так же богодохновенны, как и оригинал, да, который до нас, может быть, даже и не дошел. Но нужно понимать, что это все-таки перевод. И там могут присутствовать некоторые какие-то не то чтобы неточности, вы поймите меня правильно, они точные. Просто они играют другими смыслами, скажем так. Ну вот пример. В одном из посланий апостольских есть такой момент, когда апостол, обращаясь к своим ученикам, говорит: «Не каждому духу верьте, но испытывайте духов. Дух, исповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть дух от Бога». Вот есть такой момент. И есть в Москве такая секта, достаточно небольшая, но тем не менее она существует, которая прочла вот этот вот отрывок и восприняла его очень буквально. И они прям вот так и считают о том, что если вдруг нам явился ангел какой-нибудь, да, то надо бы его проверить, потому что это, может быть, сатана принял обличье ангела света, как в другом месте Библии сказано. Да? Если этот ангел способен произнести фразу «Иисус Христос пришел во плоти», значит, это ангел от Бога. И мы должны этому ангелу верить, что он скажет. Потому что сатана не способен произнести фразу «Иисус Христос пришел во плоти», как явствует из этого отрывка. Понятно? А здесь, собственно говоря, в чем проблема? Проблема в непонимании двух принципов. Исторического контекста и особенностей языка. В греческом языке есть несколько слов, которые на русский язык переводятся одним словом «дух». И слово, которое употреблено в том конкретном месте, означает «дух еще живого ныне человека». Это первый пункт. А второй пункт заключается в том, что апостол писал в связи с определенной проблемой. В той церкви, в которую он писал, появились учителя, которые называли себя апостолами, и которые утверждали, что Иисус Христос имел призрачное тело и был как бы призраком. И такого прямой плоти не имел. Это были, очевидно, гностики, которые к телу, как мы знаем, как я думаю, многие из вас знают, относились весьма плохо. И вообще тело считали темницей души и так далее и тому подобное. И вот, собственно говоря, против этих-то учителей, против духа их учения, апостол и возражал. Именно с ними он полемизировал, спорил и против них и писал, что вы таким учителям, которые вам так будут говорить, не верьте. Ясно? есть он писал против конкретно взятых учителей, а не предлагал своим ученикам испытывать ангелов на тему принадлежности к Богу с помощью фразы «Иисус Христос пришел во плоти». Понятна моя мысль или нет? Вообще, исторический контекст, на самом деле, вот контекст исторический, языка, они, конечно, очень такие интересные, очень важные, и подчас, когда мы с вами его знаем, этот, скажем, исторический контекст, у нас в голове могут рождаться совершенно новые какие-то смыслы и понимания, и текст может играть абсолютно новыми какими-то красками, если мы вникаем немножко в контекст событий. Вот, например, скажем, история с усекновением главы Предтечи Крестителя Господня Иоанна. Все помнят? Да? Значит, Ирод пленил Предтечу, но, как пишет евангелист, слушал его с радостью, да, чтил этого человека, держал его в узах, не давал своей жене его казнить. Да? И вот во время пира Ирод дает обещание присутствии своих гостей, дает торжественное обещание, что своей падчерице, дочери своей жены, он исполнит любое желание, вплоть до того, что отдаст ей половину царства. Да? Она уходит, предлагает, значит, спрашивает совета у матери, мать говорит, попроси голову Иоанна на блюде. Помните? Да? И, как пишет евангелист, Ирод опечалился, но ради клятвы и собравшихся вынужден был исполнить. Да? На самом деле, если мы вот знаем целиком всю Библию, смотрим на нее целостно и знаем исторический контекст, то мы знаем, что на самом-то деле в Ветхом Завете была четко прописана процедура того, что должен сделать человек, если он дал какой-то обет, который не может или не хочет исполнить. В зависимости от своих достатков, он должен принести Богу жертву очищения. И, в принципе, у Ирод, как человек Ветхого Завета, он эти все процедуры знал. О том, что если он просто дал обет, который исполнить не может по каким-то причинам, он должен принести Богу тельца в жертву. Да? И здесь нет того, что он прям вот опечалился, да, его там вот вынудила обстановка. Нет, он использует это как повод. Да? И евангелист здесь скорее иронизирует. Говорит о том, что вот Ирод, вот он даже вид того, что опечалился, принял. Это такие некоторые смыслы, которые помогают нам ярче прочувствовать происходящее событие. Понятно. Да? Значит, по поводу того, как читать и понимать, мы немножко разобрались. В конце занятия можно будет задать вопросы, если вы вдруг что-то не поняли. Теперь переходим к теме формирования вообще канона, Библии и так далее. Есть такая интересная книжка, всем рекомендую ее почитать. Автор Джош Макдауэлл. Джош Макдауэлл. Называется она «Неоспоримые свидетельства». Вам ее упоминали?
Да.
Это замечательно. А вам какие-нибудь цифры из нее приводили? Нет? Собственно, книжка очень хорошая тем, что она дает описание Библии в целом и приводит очень яркие, ну, протестанты, да, они любят все посчитать, вот, и приводит очень яркие примеры, подтверждающие один из тезисов этой книги, очень такой хороший, миссионерский, о том, что Библия есть эталон исторической достоверности книг. Вот Библия – это самым лучшим образом сохранившаяся книга до наших дней. Я уверен, что вы наверняка слышали часто фразу о том, что это не так. Слышали? О том, что Библию писали, переписывали, там апостолы когда-то там тысячи лет назад что-то написали, и с тех пор злые церковники все ее, значит, все время там под свои нужды переделывают, редактируют и так далее и тому подобное. Слышали? Да? И вообще до нас оригинал не дошел, и что там было на самом деле, никому не известно.
Слышали?
Вот эта книга замечательным образом доказывает, что человек, конечно, в наше время человек имеет право верить во все, что угодно, да? Он может верить в то, что не существует электричества, а всем управляют зеленые гномики. Вот. И эти зеленые гномики, они вот там по проводам бегают и заставляют работать чайник и микроволновую печку. И пока он вас за грудки не взял, не начал трясти и говорить, что только так и никак иначе, он даже будет ходить спокойно по улицам и так сказать, продолжать рассказывать про зеленых гномиков. Но, в принципе, если человек хочет быть последовательным в своих суждениях, то тот, кто утверждает, что Библия до нас в своем оригинале не дошла, да, что, например, не было Христа, или, например, что Христос говорил совсем не то, или, например, что апостолы писали совсем по-другому, этот человек должен отрицать, в принципе, всю античную литературу. Вот весь античный период, это приблизительно до 4-го, начала 5 века нашей эры, он должен отрицать и говорить о том, что до нас ничего не дошло. Мы ничего не знаем ни про Аристотеля, ни про какого-нибудь Гомера, вообще ни про кого. Почему? Есть два таких самых важных параметра, которые оценивают, по которым оценивается, насколько книга хорошо сохранилась. Я даже их нарисую, чтобы вы прониклись. Это, значит, у нас будет такая табличка. Значит, первое, это разница во времени. Разница во времени между тем годом, когда, мы считаем, книга была написана, и тем годом, которым датируется самый древний, дошедший до нас список. Самая древняя, дошедшая до нас копия. Разница во времени. И второе – это количество древних копий. Древних свитков. Количество древних свитков. Вот давайте по древней античности пройдемся. На третьем месте по количеству древних, по вот этим параметрам, с точки зрения самых лучших сохранившихся книг, вот у нас будет здесь третье место, да, стоит такой древний философ, которого звали, так, Демосфен. Значит, разница для Демосфена – это 1400 лет. И дошло до нас Демосфена 200 копий. На втором месте стоит Илиада Гомера. Илиада. Разница для Илиады составляет 500 лет. Ну, то есть, когда она была написана, и самый древний дошедший до нас список. Да? 500 лет. Дошло до нас 643 копии. Это второе место. И вот на первом месте стоит Новый Завет. Разница для Нового Завета составляет 25 лет. А кто может попытаться угадать, сколько до нас дошло списков древних Нового Завета?
Более тысячи.
Ну, а вот насколько, ну, более...
Нам говорили, что 30 тысяч.
24 тысячи списков. Ну вот как бы мне кажется, что разница разительная, да? Вот между самым лучшим не библейским автором, Гомером, и самой Библией, да, то есть разница на два порядка. Ну вот можно еще для, так сказать, для интереса упомянуть, скажем, Аристотеля. Все верят в то, что был Аристотель? Был Аристотель или не был Аристотель? Был Аристотель, писал книги. Книги писал. Знаем ли, что писал Аристотель в своих книгах? Значит, Аристотель, разница для Аристотеля — это 1400 лет. И дошло до нас 49 списков. То есть человек, который отрицает Библию, он должен тем более отрицать Аристотеля, условно выражаясь. А уж в Сократа он в принципе должен не верить, потому что Сократ — это плод вымысла Платона. И Платон на самом деле сохранился еще хуже Аристотеля. Платона тоже не было. Никого не было. Понятно. Это что касается Нового Завета. Ветхий Завет, конечно, сохранился похуже. И длительный период времени его ставили достаточно сильно под большие сомнения. До тех пор, пока в середине 20 века не были обнаружены так называемые кумранские свитки. Или кумранские рукописи. Это, собственно говоря, была найдена совершенно случайная пещера, в которой, очевидно, жила община ессеев как раз во времена Христа. И в этой пещере, ну, которая трагически погибла во время оккупации римлянами Иудеи. Так вот, в этой пещере были найдены кувшины запечатанные, которые, благодаря тому, что они были запечатаны, в этих кувшинах сохранились свитки, книги, принадлежавшие этой общине ессеев. Интересно то, что разночтений, перекрывающие очень большую часть Ветхого Завета, плюс еще имевшие дополнительные какие-то данные, типа касавшиеся уставы общины и так далее, и так далее. Но для нас принципиально важно то, что они перекрывали очень значительную часть Ветхого Завета. Там были пророк Исаия был, Пятикнижие было и так далее, и так далее. И вот разница между количество разночтений, да, возникавших при сопоставлении вот этих рукописей, да, датируемых еще до Рождества Христова, и имевшими место к тому моменту уже исследованными рукописями конца первого тысячелетия после Рождества Христова, она составляла где-то около 1%. То есть это говорит о очень высоком, очень хорошем качестве сохранности книг Ветхого Завета в частности. Плюс к этому, если мы говорим про Новый Завет, очень важным является то, что Новый Завет практически полностью перекрывается древними христианскими авторами 1, 2, 3 веков. Вот очень многие авторы, они, собственно говоря, писали в своих произведениях, цитировали Новый Завет, Евангелие и послания апостольские. Да? И они перекрывают вот за первые 3 века древних христианских авторов. Это такие авторы, как, скажем, Тертуллиан, Ориген, да, Климент Александрийский и так далее. Они перекрывают почти весь Новый Завет. Вот, например, Климент Александрийский цитирует Евангелие и послания апостольские 2400 раз. У него 2400 цитат, достаточно обширных. У Тертуллиана 7000 цитат. Ориген, самый плодовитый в плане цитат автор, у него 18 тысяч цитат из Нового Завета в его работах. Он порядка 6 тысяч работ написал. То есть это очень важные такие аргументы в пользу того, что Библия сохранилась в первозданном виде. По крайней мере, Новый Завет абсолютно точно сохранился в первозданном виде. Понятно, да? Однако, теперь давайте коснемся темы формирования канона. Значит, мы не будем разбирать подробно, потому что это дело очень длинное, долгое и интересно в большей степени специалистам. Я вам дам основную мысль. Вполне возможно, что ее Константин упоминал. То, что канон как Нового Завета, так и Ветхого Завета, он формировался явочным порядком. То есть из чего мы, собственно говоря, заключаем, какие книги относятся к канону, какие книги поговорим пока про Новый Завет. Какие книги относятся к Новому Завету, какие не относятся. Потому что в той или иной церкви автор той или иной поместной церкви, того или иного поместного такого крупного центра церковного первых веков, упоминают эти книги, эти послания, эти Евангелия. Собственно говоря, существовало четыре таких важных центра. Это Александрия, Карфаген, Рим и позже Константинополь. Вот в них авторы, церковные авторы, они перечисляют входящие в используемые в их церквах книги. В разных церквях упоминают разные книги, поэтому некоторые книги Нового Завета, они, ну, говорят, что про них спорили. На самом деле про них особенно-то не спорили. Просто где-то их знали, а где-то их не знали, скажем так. То есть не, про некоторые книги спорили, но очень про малое количество. Какие книги считаются спорными? Это, собственно говоря, послание к евреям апостола Павла. Второе послание апостола Петра. Послание апостола Иакова. Апокалипсис Иоанна Богослова. Второе и третье послание апостола Иоанна Богослова. И послание Иуды. Вот эти книги, они в разное время вызывали споры. Ну, не споры, а, как сказать, сейчас считаются спорными библеистами. Наиболее жаркие дискуссии велись вокруг послания к евреям и вокруг апокалипсиса. На Западе не очень любили послание к евреям, на Востоке апокалипсис. Но в итоге все они вошли. При этом существует еще два типа писаний, которые в канон уже не вошли. Первое – это так называемые, такое длинное сложное слово, я его даже зачитаю, антилигоменон. Антилигоменон. Понятно? Это в переводе означает «спорные писания». А я вам это так все рассказываю. Может, вам это Константин уже все говорил или нет? Нет? Это писания, которые кем-то, например, включались в канон и считалось о том, что они имеют апостольское авторство, но в итоге в канон не вошли. Из этих писаний мы можем... Из этих писаний черпает себя, например, церковное предание. Например, в них упоминается, собственно, Богородица. Да? То есть мы уже в Библии очень мало что знаем про Богородицу, правильно? Вот. Какие это писания? Если кто записывает, это книга «Пастырь» Ерма. Это послание апостола Варнавы, спутника Павла. И Дидаха. Дидаха. Учение 12 апостолов. Дидаха – самая такая авторитетная книга из этих трех. Послание апостола Варнавы, Дидаха и пастырь Ерма. Если вы наберете эти словосочетания в Яндексе, вы легко сможете найти тексты и почитать их. Вот, это очень, очень авторитетные писания, и, собственно говоря, ну, как сказать, если люди интересуются вообще Библией и тематикой, да, и вообще этим вопросом, то их хорошо бы прочесть. Вот. Они признанные христианские памятники. Вот. Но помимо этого существуют еще так называемые апокрифы. Апокрифы – это тексты, которые рождались в среде гностиков. Кто такие гностики? Гностики – это такое направление в древнегреческой философии. Ну, не в древнегреческой, а в античной. К тому моменту, когда происходит проповедь Евангелия, уже не столько Древняя Греция, сколько, в принципе, Рим, да, имеют значение и так далее. Кто это такие были? Вот, знаете, у нас, когда рухнула советская власть, у нас в стране все с такой радостью, да, и с таким вниманием обратились на Восток. Было дело? Что там тайное знание, там великие йогины, учителя, гуру, да, которые там чему-то учат и так далее. Вот гностики – это были такие философы от античного мира, которые с большим интересом смотрели на мистические течения Востока. Под Востоком тогда подразумевалось и Иудея в том числе, и Индия, про которую тоже, в принципе, знали. Там, отчасти Африка, да, то есть там восточные части Африки и так далее, Персия. Вот. То есть это были такие философы, которые пытались философски осмыслить восточные мистические течения. Они с интересом, в том числе эти философы, смотрели и на христианство. Им вот нравилась тема такого присутствующего в Евангелии призыва к социальному равенству, да, некого такого, там, призыва к некому такому справедливому устройству мира. Им нравилась идея, существовавшая в иудаизме, да, появившая особенно с которой люди познакомились через христианство, о Боге-творце, да, при этом таком абсолютно неантропоморфичном. Вот. И так далее, и так далее. И в их среде рождались тексты, которые удовлетворяли их нуждам, их общинам. А в древние времена не существовало в нашем с вами понимании авторского права. Вот как вообще мыслили древние? Вот я, например, люблю апостола Павла, да? Читаю его там, переписываю его произведения, да, и так далее. И я вот прям вот считаю себя его учеником. Я могу взять, написать какую-нибудь книгу и подписать «Апостол Павел». Потому что я искренне считаю, что апостол Павел так думал. И если бы вот он был вместе сейчас со мной здесь, он бы подписался под каждым моим словом. Это было понимание древнего человека. То есть понятие авторского права в древнем мире не существовало. И ученик совершенно достаточно часто была такая ситуация, что ученики подписывались именами знаменитых учителей своих. Потому что, в принципе, люди тогда немножко по-другому смотрели. Было такое общинно-родовое сознание, было понимание, оно распространялось не только на жизнь рода, да, не только на жизнь государства, но и на, скажем, в сферу религии, на сферу философии в том числе. Когда вот какая-то школа, да, там, созданная, скажем, Аристотелем или Платоном или еще кем-то, она вот существовала, и все ученики как бы считали себя продолжателями дела основателя. Понятно?
Но осуществил лингвистический анализ текста, который мог дать авторство. Ученик ли это или апостол Павел?
Безусловно. Я с вами полностью согласен. Но в древности это не было лингвистического анализа текста, правильно? Вот это сейчас у нас есть лингвистический анализ текста, и мы на основании этого лингвистического анализа, не мы, да, но некоторые люди приходят к выводу, что, например, послание к евреям не написано апостолом Павлом. Но дело в том, что послание к евреям 100% подписано апостолом Павлом. Вот, и в этом смысле там просто, скорее всего, действовал секретарь, который писал, а апостол подписывал. Либо апостол сам писал просто в другом этапе своей жизни. Да, то есть есть как бы два варианта. А я говорю про конкретно другие совсем общины, которые не имели отношения к христианству, которые с христианством, собственно говоря, были знакомы постольку-поскольку. В их среде рождались некоторые тексты, которые они подписывали точно так же знаменитыми именами. Они писали, вот в число апокрифов что входит? Входит Евангелие детства. Или, например, апокалипсис апостола Петра. Вообще в древности очень любили апокалипсисы. Откровения, вот эти мистерии, откровения и так далее. Давайте я вам зачитаю отрывок из Евангелия детства, чтобы вы себе представляли, что это за текст. Полное название его – это сказание Фомы, израильского философа, о детстве Христа. Когда мальчику Иисусу было 5 лет, он играл у брода через ручей и собрал в лужицу протекавшую воду, и сделал ее чистой, и управлял ею одним своим словом. И размягчил глину, и вылепил 12 воробьев, и была суббота, когда он сделал это. И было много детей, которые играли с ним. Но когда некий иудей увидел, что Иисус делает, играя в субботу, он пошел тотчас к его отцу Иосифу и сказал: «Смотри, твой ребенок у брода, и он взял глину и сделал птицы, осквернил день субботний». И когда Иосиф пришел на то место и увидел, то он вскричал: «Для чего делаешь в субботу то, чего не должно?» Но Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: «Летите!» И воробьи взлетели щебеча. Вот. А дальше круче. Но сын Анны, книжника, стоял там рядом с Иосифом. Он взял лозу и разбрызгал ею воду, которую Иисус собрал. Когда увидел Иисус, что тот сделал, он разгневался и сказал ему: «Ты негодный безбожный глупец! Какой вред причинил тебе лужица в воде? Смотри, теперь ты высохнешь, как дерево, и не будет у тебя ни листьев, ни корней, ни плодов». И тотчас мальчик тот высох весь, а Иисус ушел и вошел в дом Иосифа. Ну, то есть, как бы вот мы с вами ярко чувствуем разницу посыла, да, и разницу мировоззрения автора, который писал евангельский текст и который писал вот этот вот апокрифический текст. Достаточно ярко видна эта разница. Ну, там дальше еще более другие, там, Христос дальше в этом Евангелии продолжает творить подобные дела, то одного накажет, то другого, а потом в конце всех исцелил. Когда Иосиф попросил его всех исцелить, потому что люди начали их не любить, окружающие, он все вернул назад. Да, сейчас вот прошу прощения, у меня просто всплыла в голове мысль, которую я собирался сказать до этого, когда мы касались достоверности Ветхого Завета. Вот достоверность Ветхого Завета, она вспоминается, она также подтверждается очень многими данными, которые мы в Ветхом Завете читаем. Очень интересная вещь заключается в том, что Ветхий Завет длительный период времени был устной традицией, потом впоследствии письменно зафиксированный. Через сотни, а иногда даже тысячи лет после описываемых событий. И автор, который фиксировал эту устную традицию, он уже мог быть абсолютно вне контекста тех событий, которые он записывал. И поэтому то, что он эти события записал, является подтверждением достоверности тех событий. Я думаю, что то, что я сказал, непонятно. Да? Значит, поясняю на примере. Мы читаем о том, что Авраам путешествует вместе со своей женой, не имея земли, да, будучи странником. Он путешествует по земле. У него умирает жена. Он приходит к некому царю местной области и обращается к нему с просьбой: «Продай мне пещеру, которая находится на твоей земле возле поля, чтобы я похоронил там свою жену». Царь говорит: «Нет, я продам тебе не пещеру, а я продам тебе все поле и пещеру, которая к ней принадлежит». Авраам соглашается, покупает эту пещеру, покупает это поле, захоранивает там свою жену. Текст этот писался Моисеем спустя очень длительный период времени. И Моисей не знал, что во времена Авраама человек, который купил только пещеру, был просто человеком, купившим пещеру. А человек, который купил поле, считался вассалом того царя, у которого он купил поле. То есть описанное событие, помимо того, что Авраам хочет похоронить свою супругу Сару, имеет значение еще и в том контексте, что царь пытается провернуть хитрую юридическую операцию, пытается таким образом сделать Авраама своим подданным. Понятно? А во времена, когда это записывал Моисей, уже этого не было, и Моисей этого уже не знал. Поэтому то, что это упомянуто в Ветхом Завете, говорит о достоверности тех событий. Понятно? Книги Бытия. Вот. Там вообще очень много подобных упоминаний. Ну, например, когда Авраам заключает завет с Богом, Он берет тушу, разделяет ее на две половины, ставит два костра, проходит между этими двумя кострами, да, а после этого проходит дым между этими двумя кострами. Это, собственно говоря, тоже древняя, во времена Авраама существовавшая практика заключения союзов, договоров. Когда приносилась жертва, эта жертва разделялась на две половины, устраивалось два костра, и люди, заключавшие договор, между собой проходили между этими двумя кострами. В данной ситуации проходит Авраам, и дым. Бог пройти не может, вместо Бога проходит дым. Да, это символ заключения вот этого завета. Моисей, опять же, этого уже не знал. Потому что во времена Моисея уже сменилась совсем традиция. Кстати, все знают о том, что вообще в древности было принято покупать и продавать первородство. Ну, все вот помнят историю о том, как Иаков покупает первородство у своего брата Исава. Помните? Да? Археологические раскопки доказывают, что, в принципе, в те времена существовала такая практика. Человек действительно мог взять и продать свое первородство. Вот есть документ, там юридический, там свиток, да, там, на котором упоминается, что такой-то, такой-то продает свое первородство за барана. Такому-то, такому-то, там, младшему брату.
А что это значит? Первородство что?
Первородство, кто первый родился? Старший сын. Это влияло в древности, да, действительно, на наследство и на то, кто являлся, ну, условно выражаясь, не просто наследником, да, наследником даже не столько материальных благ, сколько, условно выражаясь, продолжателем рода. Да, то есть вот кто является продолжателем рода вот этого древнего, да, там, восходящего куда-то. Применительно к истории с Исавом и Иаковом имелось в виду, здесь принципиально важным наследством был завет с Богом. Да, который переходил от Авраама, Исааку, потом должен был перейти к Исаву, да, но Иаков его себе выкупил. Как бы это первородство, потому что он хотел этого завета. Завета с Богом. Вот. Ну и, наконец, последнее. Не успеем мы с вами дойти до Ветхого Завета. Вот. Я вам упомяну просто о том, что существует два таких глобальных направления. Существует такое понятие «библейская критика». Все слышали, да? В нашем с вами языке слово «критика» имеет такой негативный контекст, негативные коннотации. Значит, если я библейскую критикой занимаюсь, это подразумевает, что я беру Библию и критикую ее. Да? Не так, не так, все не то, не то. На самом деле это немножко другое. Критика в данном контексте подразумевает критическое исследование. Но при этом христиане, которые занимаются библейской критикой, они все-таки считают, что они делают это с целью лучшего понимания Библии. Да? Не ради того, чтобы разнести ее по полочкам, да, там, по кирпичикам и так далее. С этой библейской критикой современному человеку, образованному, хорошо было бы быть знакомым. Даже если он с ней не согласен. Вот. Потому что она очень часто дает в наши руки какие-то аргументы в полемике, скажем, с людьми нецерковными, вот, неверующими. Вот. И она очень часто помогает нам не то чтобы проникнуть глубже, да, но увидеть некоторые какие-то дополнительные дополнительные какие-то смыслы писания. Вот. Хотя, конечно, читать ее нужно внимательно, да, и далеко не все принимать на веру. Если говорить про Ветхий Завет, я бы рекомендовал читать параллельно две книги, если вы хотите изучать Ветхий Завет. Они такие очень простые, хорошие, написаны таким простым языком, и они являются, с моей точки зрения, взаимодополняющими, потому что стоят на якобы противоречащих друг другу позициях. И оба написаны авторами, которые причисляются и причислялись, да, и являются православными христианами. Одна книга называется «Исагогика». Ее автор протоиерей Александр Мень. Вот он стоит на позиции такой критики, библеистики. Да, он стремится докопаться до первоисточников. Видит там какие-то контексты исторические, там, языковые аспекты и так далее. Приводит очень много каких-то дополнительной литературы, приводит огромное количество археологических исследований, пересекающихся каких-то с событиями, описываемыми в Ветхом Завете, источники другие, да, то есть там, там имевшие место там в аналогичные по времени там тексты других религий, да, предположим. Это отец Александр Мей. Исагогика. Исагогика. Да, изучение Писания. А вторая книга — это протоиерей Геннадий Егоров. Это автор из декан факультета дополнительного образования по СТГУ. Был, когда я последний раз про него слышал. Может быть, он с тех пор еще чем-нибудь занимается. Ну вот. Называется «Введение в Ветхий Завет». Вот он стоит на такой, то, что называется сейчас, ортодоксальной позиции. То есть он тоже приводит множество каких-то дополнительных ссылок, источников и так далее, но он в основном оперирует святоотеческим наследием. И он старается увидеть какие-то именно смыслы аллегорические, там, анагогические и так далее. И в основном оперирует именно святоотеческим наследием. Их позиции, кажется, вот если так прочитать, они кажутся прям непримиримо противоречивыми, противоречащими друг другу. Но при этом с ними, с обеими, хорошо было бы быть знаком. Вот. И еще красивую книжку с картинками вам порекомендую. Вот. Называется «Популярная библейская энциклопедия». Можно купить в Российском библейском обществе. Не знаю, можно ли сейчас. Я ее покупал года, наверное, 4 назад. Она была тогда...
В обществе, это где?
Это на станции метро Павелецкая, недалеко от станции метро Павелецкая. Выходите из метро Павелецкая, кольцевая, да, становитесь лицом к Садовому кольцу, идете направо. И буквально через 2-3 дома будет дом Российского библейского общества, там на первом этаже магазин. Там вообще очень много различных переводов Библии, и церковнославянских, и современный русский, и синодальный. Ее, собственно говоря, плюс в большом количестве различных таблиц, графиков и так далее. Какой судья жил при каком царе, какую книгу написал и что в этой книге говорил. Да? И таблица очень наглядная. Или, например, вот моя любимая, которой я все время пользуюсь. Это вот такая шкала времени Ветхого Завета. Да? И вот здесь... В каком году какой царь израильский царствовал, какой пророк при этом жил, да, упомянуто. Что в этот момент происходило в мире, да, там, я не знаю, жил ли в этот момент Будда, да, или там еще что-то такое. Вот для понимания вообще вот этой истории Ветхого Завета книга золотая, вот. Для человека, который не имеет такого строгого академического образования, конкретно библеистики. То есть она очень... Она вообще, говорю, я так подозреваю, что, скорее всего, писалась для детей. Вот. Но мне она самому очень нравится. И там вот год земледельца, да, и упомянуты там все месяца, которые упомянуты в Библии, да, соответственно, в Ветхом Завете. По какому календарю жили иудеи? И вот описывается... Этот год земледельца с картинками, что в этот момент выросло, поспело и что надо убирать, да? А это, между прочим, имеет для нас значение, потому что Пасху нужно праздновать в определенный момент, когда созрели определенные плоды. Если они не созрели, мы вставляем дополнительный месяц. Ну, не мы, а имеется в виду, а древние иудеи, они брали и вставляли дополнительный месяц. Из-за чего у нас, кстати, Пасха с вами плавающая, да? Потому что она по образу тех древних иудеев сделана. Так, спасибо большое за внимание.